Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
Thank you.
Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неделя четвертая по Пасхе. Евангелие о чуде
в Вифезде.
Блажен человек, переносящий все страдания в жизни сей с терпением и упованием на Бога. Один его день перевесит на весах небесных месяцы и годы безбожника, который или веселится без страданий, или страдает без терпения и упования на Бога. Блажен человек, в страданиях не ропщущий, но с терпением и упованием на Бога и следующий причины своих страданий. Где найдет страждущий причины своих страданий? Он найдет их или в себе самом, или в своих родителях, или в своих соседях. Здесь страждущий найдет причины своих страданий. Царь Давид страдал из-за своего собственного греха, Раваам, из-за греха своего отца, царя Соломона, а пророки страдали из-за грехов своих соседей. Но если страждущий станет искать еще более удаленные глубинные причины своих страданий, где он их найдет? Он найдет их или в первородном неверии человека Богу, или в мрачном и пакостном духе злобы, в бездонной и ядовитой тьме, или же в человеколюбивом и цельбоносном промысле Божьем. Здесь страждущий найдет более удаленные и глубинные причины своих страданий. Адам и Ева страдали из-за своего неверия Богу. Праведный Иов страдал из-за мрачного пакостника духа злобы, а слепорожденный юноша, коему милостивый Господь отверз очи, страдал для славы Божией и своей вечной награды. Свойство человека разумного, причины своих страданий всегда сперва искать в себе самом, а свойство неразумного всегда и везде жаловаться на других. Разумный помнит все свои грехи с детства, помнит их со страхом Божиим и с ожиданием страданий за грехи свои. И когда его действительно постигают скорби, через друзей ли, или через врагов, через людей ли, или через злых духов, сразу ли или позднее, он тут же понимает причины своих страданий, ибо он осознает и помнит грехи свои. А неразумный забывчив, и забывает он все неправды свои. И когда постигнут его скорби, он, страдая, оглядывается и с удивлением спрашивает, почему именно у него должна болеть голова, почему именно его богатство должно было пропасть, почему его дети должны были умереть. И в неразумии и гневе своем он указывает пальцем на всякое существо на земле и на небе, как на виновника своих скорбей, прежде нежели указать пальцем на себя самого, то есть на истинного виновника своих страданий. Блажен человек, который пользуется своими страданиями, зная, что всякое страдание всей кратковременной жизни попущено людям человеколюбцем Богом для их же блага и пользы. По милости своей Бог попускает людям страдать за грехи их. По милости, а не по правде. Ибо если судить по правде, то всякий грех влек бы за собой неизбежную смерть, как и апостол говорит, а сделанный грех рождает смерть. Вместо смерти Бог посылает лекарства через страдания. Страдания являются Божьим методом лечения душ от греховной проказы смерти. Только неразумный думает, что страдание есть зло. Разумный же знает, что страдание не зло, но лишь проявление зла и лечение зла. Лишь грех в человеке является настоящим злом, а вне греха зла не существует. Все прочее, что люди обычно называют злом, не зло, но горькое лекарство от зла. Чем тяжелее состояние больного, тем более горькое лекарство прописывает ему врач. Иногда лекарство даже кажется больному более тяжким и горьким, чем сама болезнь его. Так и грешнику иногда страдания кажутся более тяжкими и горькими, чем сотворенный грех. Но это самообман. О, какой жестокий самообман! Нет в мире страданий, кои даже приблизительно были бы столь тяжки и пагубны, сколь тяжек и пагубен грех. Все страдания людей и народов на земле – ничто иное, как обильные лекарства, предлагаемые людям и народам вечной милостью, да спасет их от вечной смерти. Всякой, даже малейший грех повлек бы за собой неизбежную смерть, если бы милость не попустила страданий для отрезвления людей от пьянства греховного, для лечения, которое через страдания осуществляет благодатная сила Духа Святаго Животворящего. Вы скажете, человек боится страданий, ибо боится смерти, а страдания могут привести к смерти. Но что приводит к смерти тела? Болезнь или лекарство? Несомненно, болезнь, а не лекарство. Так и к смерти души приводит не страдание, но грех, представляющий собою болезнь души, умирание души. Воистину, грех есть семя смерти, семя ужаснейшее, кое, если не будет вовремя обнаружено через страдание и попалено пламенем Духа Святаго, то возрастет и исполнит всю душу, так что она будет не сосудом жизни, а сосудом смерти. Очевидно таким образом, что страдания должны переносить с терпением и упованием на Бога, и более того, переносить благодаря Богу и радуясь. «Еликие явил мейси скорби многие злы, и обращся оживотворил мейси, и от бездны земли возвел мейси. Умножил еси на мне величествие Твое, и обращся, утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святый Израилев.
возрадуетесь, устне мои.
Егда воспою тебе, и душа моя, юже еси избавил. И апостол Петр наказывает верным: но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Участвовать в христовых страданиях означает страдать осознанно и разумно, кротко и терпеливо, дабы очиститься от грехов, дабы оживотвориться, дабы вообразился в нас и вокруг нас Христос живый. Когда великий Златоуст телом умирал в изгнании, измученный и униженный людьми, последними его словами были: «Слава Богу за все!» Священное Писание и истории Церкви предлагают величайшие примеры терпения и страдания, какие были когда-либо известны роду человеческому. И сегодняшнее евангельское чтение описывает подобный пример великого долготерпения в страданиях. Но не только это. Изображая расслабленного человека, который 38 лет страдал от паралича с терпением и упованием, сегодняшнее Евангелие нам, кроме того, открывает, или лучше сказать, подтверждает две великие тайны. Первая тайна – этот человек, много лет болевший, нес причину своей болезни, своих страданий в себе самом, то есть в своем грехе. Вторая тайна. Всемогущий Господь наш Иисус Христос исцелил сего больного своей божественной силой, сказав: «Встань, возьми постель твою и ходи». Тем еще раз открылось его божественное человеколюбие, его божественное всемогущество, извне прикровенное легким страдальческим плащом человеческой плоти. Во время она пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски
«Вифезда»,
при которой было 5 крытых ходов. До того Господь находился в Галилее, откуда пришел в Иерусалим на праздник. Трудно сказать, какой это был праздник – Пасха ли, Пятидесятница или Пурим. Да это и не важно, ибо, если бы это было важно, сам евангелист сказал бы о сем определеннее.
Есть же во Иерусалиме овчие купель, яже глаголятся еврейские «вифезда», 5 притвор имущие. Овечья купальня «Вифезда» — слово «Вифезда» нигде в Ветхом Завете не встречается.
Когда евангелист говорит, что это слово еврейское, то, конечно, он имеет в виду тот еврейский, который употребляли в его время, то есть арамейский. Овечьи ворота упоминаются у Неемии. Называлось так из-за овечьих ворот, через коих гнали овец, предназначенных для жертвоприношения, и из-за того, что всей купальне жертвенных овец предварительно мыли. Купальня эта и ныне существует в Иерусалиме. Она большую частью разрушена и более не используется, но во времена Евангелиста сию купальню еще использовали. Потому Евангелист и говорит в настоящем времени: «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, есть же во Иерусалимах овчий купель». Пять крытых ходов при купальне служили для размещения многочисленных больных, искавших в ней для себя исцеление, как видно из следующих слов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Множество больных из всех краев со всевозможными болезнями собирались в этом удивительном месте, чтобы найти для себя лекарство, которое они тщетно искали у людей и у природы в иных местах. Вода сия лечила не сама по себе своими природными свойствами, составом содержащихся в ней минеральных веществ, но посредством небесной силы. Это ясно из того, что она становилась целебной по временам, то есть лишь тогда, когда по промыслу Божию ангел сходил в купальню и возмущал воду. Какая удивительная драматичная сцена. Представьте себе пять ходов, переполненных величайшими страдальцами из всего народа, находящимися в самом отчаянном положении. Представьте себе пять вместилищ человеческой боли и скорби, слез и гноя. Рядом город, исполненный человеческих существ, которые гонятся за наслаждениями, рвутся к богатству, борются за почет и власть, играют комедию и со своим телом, и со своей душою. А здесь предсмертная агония, медленное и мучительное умирание и одна единственная точка, куда устремлены все взоры – вода. Одно единственное ожидание ангела, одно единственное желание здоровья. Спросите их, зачем вам здоровье? Для той всеобщей комедии тела и души, которая разыгрывается вокруг вас, но разве и без вас недостаточно тех, кто в этой комедии участвует? Или для служения Богу, но разве не служит Богу весьма хорошо и тот, кто страдает с терпением и упованием на него? Или же вы желаете здоровья ради самого здоровья, жизни ради самой жизни? Но то, что является средством, не может быть целью. Когда Бог послал вас в жизнь сию, Он сделал это с некой целью. И когда Он дает вам здоровье, Он опять же делает это с некой целью. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника, говорит праведный Иов? Человеку определено время для упражнений, борьбы и побед, и на закате этих дней его как наемника ожидает награда, но жизнь ради жизни, земная жизнь ради земной жизни и здоровье ради здоровья означает бесцельную жизнь и бесцельное здоровье. Жизнь же и здоровье для комедии греха разве это не острый нож у горла? Пять ходов, переполненных пожизненными инвалидами. О, какое удивительное место упражнений в терпении и уповании на Бога! О, какой удивительный живой образ, Какое удивительное и наглядное предсказание того состояния, в котором могут вскоре оказаться все те, кто в городе вокруг купальни губит свою жизнь и здоровье. И для чего? Для стяжания грехов, для накопления грехов.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 183. Чудо египетского старца Давида. Таков был обычай в скиту. Авва Феодор Киликиянин рассказывал нам, когда я еще находился в скиту, был там один старец по имени Давид. Однажды он пошел жать вместе с другими иноками. Таков был обычай в скиту – отправляться по селениям на жатву. Пошел и старец и нанялся за паденную плату к одному земледельцу. Однажды около 6 часов настал палящий зной, и старец, прекратив работу, ушел в какой-то шалаш и присел там. Пришел земледелец и, увидав его в шалаше, с гневом сказал ему: «Что же ты не жнешь, старик, или позабыл, что я оплачу тебе деньги?» «Правда твоя, но настал сильный жар, и зерна пшеницы падают из колосьев на землю. Я пережду немного, пока пройдет жар, чтобы тебе не потерпеть урону. Вставай-ка жать, хоть бы и все сгорело». «Что ж, ты и в самом деле хочешь, чтобы все погорело?» — спросил старец. «Да, я ведь сказал тебе», — ответил с гневом земледелец. Старец встал, и внезапно запылало поле. Когда испуганный земледелец бросился в другую сторону, где жали старцы, и начал умолять их, чтобы они пришли и упросили старца, да помолится он и угасит пламя. Те пришли и бросились к ногам старца. «Да ведь он сам пожелал этого», — сказал старец. Но другие старцы умоляли его. Он пошел и, став между горевшим и негоревшим полем, вознес молитву, и тотчас угас огонь на ниве, и все остальное уцелело. Все удивились и воздали славу Богу. Глава 184. Благостный старец. А я придумал, как тебе заплатить мне долг. В Александрии, в Энате, мы пришли для назидания в монастырь Авы Иоанна Евнух. Здесь нашли мы дряхлого старца, прожившего около 80 лет в монастыре. Он был так милосерд не только к людям, но и к бессловесным животным, что нам еще не приходилось встречать другого, подобного ему. Что делал старец? У него не было другого дела, кроме следующего. Встав рано, он отправлялся кормить собак, живших в лавре. Потом насыпал муки малым муравьям и пшеницы большим, размачивал сухари и бросал на кровли зданий для птиц. Проводя так жизнь в монастыре, он не оставил ни двери, ни окна, ни подоконника, ни свечи, ни блюда, и, чтобы не распространяться во всем, не оставил ничего из земных вещей. Никогда даже и на один час он не владел ни книгой, ни деньгами, ни одеждой, но все раздавал нуждающимся, устремив все заботы на грядущее благо. Желая изобразить его милосердие и сострадательность, рассказывали нам. Однажды пришел к нему какой-то земледелец и просил у него одну намисму золотом. Старец сам не имел. У него вообще никогда не было золота в руках. Он послал его и занял в монастыре. Крестьянин, взяв монету, уверял его, что через месяц возвратит долг. Но вот прошло 2 года, и земледелец не отдавал долга, да и сам не имел ничего. Авва Иоанн призывает его и говорит: «Возврати мне намисму, брат». «Видит Бог, что мне нечем заплатить», — отвечает земледелец. «А я придумал способ, как тебе заплатить мне долг». «Что прикажешь, скажи мне, я готов все исполнить», — сказал крестьянин. Он думал, что старец даст ему какую-нибудь работу. «В свободное от работы время, когда только тебе будет удобно, приходи сюда и клади по 30 поклонов. Я буду давать тебе кирату за каждый приход. Сверх того старец кормил земледельца. Тот согласился на это, и когда ему было удобно, приходил и клал поклоны. Старец давал ему плату, то есть каждый раз одну керату. Накормив самого, он наделял его еще сухарями на 5 человек по числу его домочадцев. Так составилась сумма в 24 керата, что составляет на мисму. Взяв деньги, старец отпустил крестьянина, дав ему еще от себя благословение.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Молитва — дыхание духовное. Молясь, мы дышим Духом Святым, Духом Святым молящийся. Итак, все церковные молитвы — дыхание Духа Святаго, как бы духовный воздух и вместе свет, духовный огонь, духовная пища и духовное одеяние. Молитва — дыхание духовное. Молясь, мы дышим Духом Святым. Духом Святым молящийся. Итак, все церковные молитвы — дыхание Духа Святаго, как бы духовный воздух и вместе свет, духовный огонь, духовная пища и духовное одеяние. Души святые, все мы христиане — Твое дыхание, Твое рождение после крещения, да и по первому зиждительному дуновению в лице первого человека, мы все, все племена земные, Твое дыхание, Твое рождение. Помилуй, убо и созижди всех нас, души святые. Дыханием своим прогоняй смрад грехов и страстей наших, искорени смрад всех греховных наклонностей. на молитве, всегда твердо верь и помни, что каждая мысль твоя и каждое слово твое могут, несомненно, могут быть делом. Не изнеможет у Бога всяк глагол, а прилепляйся к Господеве, един дух есть с Господем. Значит, и твое слово не изнеможет. Вся возможна верующему. Береги слово, драгоценно слово. За всякое слово праздное люди дадут ответ в день судный.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.